Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы расскажем сегодня о том неясном инциденте, который произошел с Кремлем. Мы расскажем о том, как Владимир Зеленский приехал в Хельсинки, насколько плодотворным был этот визит. Расскажем о некоторых данных разведки НАТО, о планах России. Но начнем, как всегда, с Украины, потому что там очередная трагедия, ежедневная трагедия фактически, но вот сегодня очередной обстрел. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ну, фактически с конца прошлой недели началась новая волна массированных атак на украинские города. И вот сегодня трагические новости пришли из Херсона. В результате обстрелов и города, и области погибли 17 человек, 45 получили ранения, среди них двое детей. Во-первых, российские военные обстреляли единственный работающий гипермаркет Херсона. Там 3 человека погибли, 5 получили ранения. Все это сотрудники и посетители магазина. Также россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, там тоже были погибшие и раненые, и сообщалось о том, что было попадание в пассажирский вагон, и ранение получил проводник. Еще один обстрел в этом же регионе. В среду днем российские военные обстреляли из ракетных систем залпового огня Степановку в Херсонской области. В результате атаки прямо во время ремонтных работ погибли 3 сотрудников облэнерго, то есть была обстреляна бригада, которая занималась ремонтом. И сегодня же была очередная атака шахедов на Украину. Более 20 дронов удалось сбить, однако один из них все же попал в цель. В Днепре было повреждено административное здание. Жители города при этом не пострадали. В ночь на 3 мая российские военные также совершили атаку на Запорожье. Там пострадали частные дома. Обошлось без жертв. Прифронтовые населенные пункты Запорожской области находились под обстрелами несколько часов. Типы объектов, пораженных последними российскими ракетными ударами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам. Об этом говорится в сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Это ведомство изучило ракетные удары России по Украине 28 апреля и 1 мая. Я напомню еще раз, это была первая широкомасштабная атака за последние 2 месяца, с 9 мая. Во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак, что, вероятно, свидетельствует о попытках России восстановить запасы крылатых ракет, говорится в британском обзоре. Ну а в Белом доме прогнозируют, что ожидаемое контрнаступление украинских войск может превратиться, цитирую, в кровавую бойню. Об этом пишет сегодня Вашингтон-Пост со ссылкой на собеседников в правительстве. Согласно оценкам, обнародованным Белым домом на этой неделе, и мы об этом рассказывали, количество убитых и раненых российских военных в Украине резко возросло за последние месяцы. Только с декабря около 20 тысяч россиян погибли в боях, еще 80 тысяч получили ранения. И предполагается, что многие из этих жертв произошли в Бахмуте. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял о том, что почти половина погибших россиян – это боевики ЧВК «Вагнер». Кстати, косвенно подтверждает интенсификацию военных действий и сам Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Он утверждает, что украинские защитники пошли в наступление, и в ближайшее время, по его мнению, начнется активная фаза. В своем телеграм-канале он написал, что контрнаступление, собственно, уже началось. Цитата: «Мы видим высокую активность авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта», пишет Пригожин. «Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом, и поэтому наши фланги, насколько они надежны, я промолчу из вежливости». Конец цитаты.
Но надо сказать, что обстрел Херсона мог быть как бы ответом на то, что произошло в ночь на среду в самой Москве. Во всяком случае, поводом для вот этого обстрела Херсона могла стать совершенно непонятная ситуация с Кремлем, когда пресс-служба Кремля сообщила, сообщила о том, что была попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России. Причем сразу же как-то так Кремль определил, что это сделал так называемый киевский режим. Это я цитирую сейчас сообщение кремлевской пресс-службы. Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Кем нацелены, непонятно. В результате принятых военными спецслужбами своевременных действий аппараты были выведены из строя. Надо сказать, что этот инцидент довольно серьезные вопросы вызывает. Во-первых, очень смущает всех практически комментаторов обилие самых различных видео с места событий, в частности, как именно некий летательный аппарат долетает до так называемого сенатского корпуса. И на самом деле он не был сбит. Есть ощущение, что он ударился именно об купол. Там есть вспышка, огонь. Также видно, что какие-то двое людей в это время что-то делают на куполе. И это видео, оно прям очень хороший кадр стоит.
Как будто на штатив поставили камеру, да, на этом многие обратили внимание.
Да, и в общем, некоторые говорят, как будто прям вот Эрнст снимал и так далее. В общем, очевидно совершенно, что после того, как это произошло, после того, как это видео появилось, всех кремлевских и околокремлевских людей просто как будто с цепи спустили. Сама кремлевская пресс-служба пишет, что это, по мнению Кремля, спланированная террористическая акция и покушение на президента Российской Федерации накануне Дня Победы. Они пишут, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Но совершенно очевидно, что все комментаторы, кроме кремлевской пресс-службы, идут гораздо дальше. Дмитрий Медведев, как всегда, пытается быть радикальнее всех. Он пишет, никаких вариантов не осталось, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Еще один постоянный гость российских пропагандистских шоу, депутат Госдумы Алексей Журавлев, пишет, нужно прицельно бить по центру Киева, уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду и так далее. В общем, действительно, там сейчас соревнование идет по поводу того, что нужно сейчас сделать с Украиной. В ответ на совершенно непонятный инцидент, причастность к которому Украина полностью отрицает.
Но ты знаешь, от Медведева я ждала большего. Я думала, он поярче выскажется.
Это я для краткости. Там на самом деле...
В своем стиле, да?
Да-да-да, обязательно. Что вот Гитлер капитуляцию не объявлял, Зеленским нам даже для капитуляции не нужен. В общем, Медведев пытается удержать планку, но у него очень много в данном случае соперников. Они там наперегонки, в общем, предлагают. И жарить еще живьем, по-моему, никого не предлагали, но вот все кроме этого. При этом сам президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это Украина не делала. Он, будучи в Хельсинки, о чем мы еще сегодня расскажем, сказал, я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех. Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы не используем наше оружие где-либо еще. Оружия не хватает даже для того, чтобы Украине защищать свою территорию. Кроме того, более развернутый комментарий дал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он сказал, у нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Украины, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют, я продолжаю цитировать Никифорова, формулировки государства-террориста. Теракт – это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников.
Мне еще понравилось, как в Кремле сообщили, что Путин в результате атаки не пострадал. Больше сообщений никаких не было там о том, что люди не пострадали. Но вот главное, что Путин не пострадал. Он с документами работал в Новоогарево, как сообщил Песков. Ну а украинцы отреагировали на случившееся с присущим им юмором. И уже огромное количество количество всяких мемов и шуток появилось на эту тему. И главное, я бы сказала, направление всех этих шуток – это такая, что называется, ответочка России теми же самыми фразами, которые Россия использует. Например, «а мы еще не начинали», как Путин в свое время сказал. Или «да вы себя сами обстреливаете», это тот нарратив, который Россия регулярно использует против Украины. Ну и так далее. Вот эти все фразы, которые появляются в российской пропаганде, теперь Украина использует, рассказывая о том, что случилось в Кремле. Появились также шутки, а может быть, это будут и не шутки в скором времени, что готовится выход новой почтовой марки. Вы знаете, что на протяжении всей этой войны выходили почтовые марки, посвященные знаковым событиям. Например, когда был затоплен крейсер «Москва», появилась соответствующая почтовая марка, но и не только с ним. Так что мемы продолжают появляться, и я думаю, что это даже не окончательный еще список. Вот я сейчас смотрю на публикацию на одном из украинских ресурсов, там огромный список шуток и мемов.
Ну, надо сказать, что украинцы известны тем, что они опасность любую пытаются встретить с иронией, с шуткой, смеясь над, может быть, и своими опасениями. Но, конечно, очень многие люди опасаются, что этот инцидент в Кремле может быть сигналом для чего-то страшного, что действительно Россия может применить. Хотя, может быть, и обратная сторона. Сейчас, насколько мы знаем, в Кремле, в общем, раздумывают над тем, что же делать на 9 мая, проводить ли этот парад, а вдруг там тоже что-нибудь появится и уже совсем ненарочно. И видно уже, что другие, скажем, областные власти в России задумываются над тем, стоит ли эти парады проводить. В частности, в Липецкой области, например, приняли решение на 9 мая не проводить парад. Это на заседании некоего оперативного штаба при участии руководителей силовых структур было принято такое решение. Мне кажется, что когда губернатор Липецкой области Игорь Артамонов это пишет, он сразу вот перекладывает как бы это решение на силовые структуры. Вполне возможно, что, может быть, что-то такое с парадом будет и в Кремле. Тем временем реальные атаки происходят на Крым, и пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на юго-востоке Крыма сработало, как они говорят. Они все время говорят, отработали силы ПВО. Это на самом деле просто эвфемизм для обозначения атаки беспилотников. И таких атак, судя по всему, будет все больше перед планируемым украинским контрнаступлением, которое частично, возможно, уже началось. Может быть, это и есть часть этого контрнаступления. Ну, я закончу про вот это вот кремлевское происшествие словами Энтони Блинкена, который сказал, что видел только сообщение, это госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что видел только сообщение о попытке удара беспилотниками. Он сказал: «Не могу поручиться за их достоверность. Мы просто-напросто ничего не знаем на этот счет. Посмотрим, каковы будут факты. Сложно комментировать, рассуждать о чем-то, не имея необходимой информации. И следует осторожно относиться к любой информации, которая исходит из Кремля». Надо сказать, это очень профессиональная дипломатическая реакция. Вот я примерно такого от Энтони Блинкена и ожидал.
А страны Большой Семерки тем временем готовят новый пакет санкций против России, и этот очередной пакет сосредоточится на закрытии, что называется, лазеек в тех мерах, которые уже были введены. А лазейки там действительно были, и мы об этом неоднократно рассказывали. О новых санкциях пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников. Оно в новом 11-м санкционном пакете объявят во время встречи лидеров стран Большой Семерки в Японии в конце мая. Предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и определенные меры против судов, которые отключают навигационные системы. Также обсуждаются и персональные санкции. В списке будет около 30 человек, но пока неизвестны детали. США и Япония одновременно готовят свои собственные пакеты мер, говорят собеседники Bloomberg. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей, а также над санкциями против российской оборонной промышленности. Ну и что касается похищения детей, я буквально два слова скажу. Сегодня издание «Украинская правда» выпустило огромное расследование, посвященное похищению и, что называется, перевоспитанию украинских детей. Установили личности людей, вовлеченных в процесс похищения и перевоспитания. Это не только Мария Львова-Белова, конечно. Там называются описываются все эти фамилии, кто эти чиновники, чем конкретно они занимаются и так далее. Собрано огромное количество информации украинскими журналистами.
Важно в данном случае то, что вся эта информация доступна по-русски, потому что «Украинская правда» – это издание, которое публикует свои материалы на украинском, русском и английском. И вот это огромное расследование, путь Путина в Гаагу через фильтрацию и оздоровление, как Россия похищает украинских детей, это его название, оно доступно на русском языке. И очень важно, мне кажется, сказать, что россияне имеют возможность это прочесть, чтобы знать правду. Ну, я уже говорил сегодня о визите Зеленского в Хельсинки. Это довольно был такой быстрый визит, но, судя по всему, плодотворный, потому что он встретился в Хельсинки не только с руководством Финляндии, но и с руководством всех североевропейских стран. По итогам этой встречи лидеры Украины, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали совместное заявление. Они в этом заявлении поддержали европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Там говорится, что будущее Украины и ее народа в евроатлантической семье. Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны, члены ЕС, будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реформированию и выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС. Ну и, в общем, они тоже подтвердили вслед за недавно подтверждением со стороны Соединенных Штатов, что заявка Украины о ускоренной процедуре приобретения членства в НАТО рассматривается, что северные члены НАТО будут поддерживать Украину на пути к членству в этой организации и так далее. Но при этом надо сказать, что финский президент Саули Нинистё, он сегодня сказал, что его страна не сможет Украине передать истребители «Хорнет», о которых недавно, совсем уже ушедшая в отставку, премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила как о сделке такой, как о возможной. Саули Нинистё сказал, что пока еще эти истребители не списаны самими вооруженными силами Финляндии. Финляндия должна получить американские истребители F-35, но это все займет годы, поэтому сейчас «Хорнет» вряд ли будет поставлен. Если продолжать европейскую тему, то сегодня пришла очень важная новость из Европейского Союза, где послы согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины. В общем, несколько недель споров об этом было, как именно все-таки закупать оперативно то, в чем Украина очень нуждается. И вот председательствующая сейчас в ЕС Швеция сегодня сообщила, что одобрено соглашение на встрече в Брюсселе. Понятно, что есть решение о предоставлении помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины в размере 1 миллиарда евро для совместной закупки боеприпасов и ракет. В общем, это будет сила закона на самом деле. И закон будет принят в Европарламенте, это будет обязательно для Евросоюза. Об этом сказала Урсула фон дер Ляйен, когда она находилась в Праге и встречалась с президентом Чехии Петром Павелом. Очевидно, что Европа и отдельными группами стран, и как организация, как Европейский Союз, все больше поддерживает Украину перед ее контрнаступлением. Ну и Соединенные Штаты пришлют Украине дополнительную военную помощь, это тоже стало известно сегодня, на сумму около 300 миллионов долларов, включая большое количество артиллерийских снарядов, гаубиц, ракет класса «Воздух-Земля». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. И в этом пакете будут также ракеты «Hydra-70», которые являются неуправляемыми ракетами, запускаемыми с самолетов. В общем, там также будет еще снаряды для «Хаймарс», минометы, гаубичные снаряды и так далее. В общем, оружие это будет взято со складов Пентагона, чтобы прямо можно было его направить Украине. Тоже это все касается ее контрнаступления.
Ну, а на фоне готовящегося или уже начавшегося контрнаступления, конечно, усиливаются репрессии в России. Сегодня сразу несколько сообщений в нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Во-первых, суд в Рязанской области приговорил к 8 месяцам ограничения свободы режиссера-документалиста Сергея Ерженкова и блогера Сергея Скореева по делу о нанесении надписи на памятник Ленину. Об этом сообщает издание «Сота». Скореева и Ерженкова признали виновными в вандализме. Теперь в течение 8 месяцев они не смогут менять место работы, покидать без разрешения город, в котором живут. По версии следствия, весной прошлого года они нанесли на памятник Ленину в городе Касимове фразу «Путин за надоел», там другое слово было, и написано, первая буква была как латинская «Z». В общем, «Путин надоел, уходи», водоэмульсионной краской. Обвинение полагало, что сделано это было, конечно, чтобы вызвать негативный резонанс и оскорбить Владимира Путина и осудить войну с Украиной. Об уголовном преследовании режиссера и блогера стало известно в прошлом году, и позднее Ерженков также рассказывал, что после задержания силовики применяли к нему пытки. Пытки и избиения, похоже, становятся рутиной для российских полицейских. 36-летней москвичке Инне Оленич, задержанной из-за критики российского вторжения в Украину, в отделе полиции разбили лицо и выбили зубы. Об этом сообщает команда против пыток. Оленич задержали осенью прошлого года. 13 октября девушка вместе со своим другом Николаем вышла в магазин. До этого они выпивали алкогольные напитки, как сообщается. По пути в магазин громко обсуждали разные темы, в том числе войну в Украине. К ним подошли охранники жилого комплекса, который был где-то там поблизости. Произошла некая ссора, перепалка. Эти охранники вызвали полицию. Полицейские задержали Инну Оленич и ее друга, доставили их в отделение полиции. А дальше есть уже видео, вы даже можете посмотреть, чтобы в этом убедиться. В отделе полиции полицейский начал досматривать сумку девушки. Она попыталась как-то этому помешать, но он ее очень сильно толкнул, повалил на пол, и в результате Оленич выбили 2 зуба и разбили лицо. Это очень хорошо видно на этих кадрах. Вот я специально посмотрела, при этом сам полицейский утверждает, что девушка сама поскользнулась и упала на пол. Ну, а в колонии, где содержится Алексей Навальный, заключенных пытают Путиным. Алексей Навальный рассказал, что сотрудники колонии каждый вечер включают заключенным, который находится в ШИЗО, речи Владимира Путина. Информация об этом опубликована в телеграм-канале Навального. Радиоточку в камере можно выключить, но это никак не поможет, потому что по всему длинному коридору висят колонки, и Путин орет через них с такой громкостью, что никуда не деться, пишет Навальный. Речи президента заключенным включают в личное время, то есть за час до отхода ко сну. Сам Навальный как раз вот это и назвал пыткой Путиным. По закону в это время должно играть обычное радио. Но вот такое коварство придумано и утверждено. Поэтому ежевечерне у нас можно наблюдать комическую картину, как зэки тащат в свои камеры матрасы, а Путин громким голосом сообщает им о том, что Запад хочет заставить граждан России страдать, пишет Алексей Навальный.
Ну и если продолжить рубрику репрессий, только что стало известно о том, что задержан руководитель Вологодского регионального отделения партии «Яблоко» Николай Егоров. Дело в том, что он уже дважды привлекался к административной ответственности за то, что он высказывал личную позицию по поводу войны, которую ведет Россия. А теперь вот его задержали, у него провели обыск. Совершенно очевидно, что репрессии против всех россиян, которые высказываются хотя бы косвенно против этой войны, будут нарастать. Но мы будем об этом сообщать тоже, как и о происходящем в Украине, потому что это, в общем, антивоенные действия вполне сродни тем антивоенным действиям, которые, например, делали немецкие антифашисты во время Второй мировой войны. Об этом обязательно надо сообщать.
Мы будем сообщать вам самые важные новости, как обычно, в ежедневном режиме. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.